Ну что, святые, есть у кого какие-то переживания поделиться из опыта о том, о чем мы говорим? Все получается у всех? Не знаю, у меня не получалось сразу долгое время. Ладно, давайте попробуем повторить, суммировать то, что мы говорили. Вот, ну, для этого давайте откроем. Кстати, если будут какие-то пожелания в плане ведения группы, то не стесняйтесь или пишите в скайп, в общий скайп или в мой скайп, или вы просто высказываетесь. Давайте откроем прошлую картинку, немножко бросим взгляд на нее, чтобы свежее было воспринимать дальнейшее. В чате есть ссылочка. Повторите ее. Буквально с прошлой группы. Есть открытая картинка. Итак, здесь мы говорили о фактически, вот анализируя или пытаясь вникнуть в притчу о семени, которую Господь говорит, каким образом человек входит в царство. Мы говорили о позитивных аспектах, в смысле о положительных вещах, которые просто необходимы для этого. На примере растения мы говорили о том, что необходим выделенный участок земли, который будет символизировать святость. Причем важно что? Вот мы находимся в этом мире благодаря нашему телу. И благодаря нашему телу наше сознание может спуститься так низко в этот мир. В общем-то, можно было бы в плане ощущений можно было бы сказать иначе, что наше сознание больше привязано к этому миру. Так что нам нужно прилагать определенные силы для того, чтобы сознание немножко просветлилось и воспринимать более глубокие вещи. Вот, но не суть. Суть в том, что в сущности... Что? Да. В сущности, речь касается моих духовных ощущений и переживаний вот здесь, в этом мире непосредственно. Не где-то в моих мечтах, а именно в этом мире, в жесткой привязке к этому миру. И поскольку наш мир является всего лишь двухмерной проекцией духовного мира, в каком плане? В том плане, что все, что происходит в нашем мире, все проецируется или причины этого находятся в духовном плане. Нет ничего такого, чтобы из того, что происходит вокруг меня в этом мире, чтобы не имело свой корень в духовном плане, в духовном мире. Но вот в духовном мире нет площади, нет объема. А Господь говорит о том, что семени нужно, ну, в принципе, это мы уже понимаем уже из опыта этого мира, что растению нужен определенный участок земли, чтобы вырасти, чтобы спокойно развиваться. И вот как понять, если святость – это вещь духовная, как понять ее выражение в этом мире, по крайней мере, где базис? И как мы говорили, базис – это не что иное, как выделенное время и место. Время в духовном плане означает последовательность событий, или же, скорее, причинно-следственную связь. То есть то, что было раньше, является причиной, то, что было позже, является следствием. Вот. Например, когда речь касается, допустим, закона и обрезания, Павел говорит, что обрезание, в общем-то, не от закона, а обрезание пришло еще от отцов, в смысле, от предков. В частности, имея в виду договор с Авраамом, когда речь касалась обрезания так называемой крайней плоти, что, в принципе, символизирует отсечение части нашего сердца. Ну, конечно, не в плане того, что нужно пойти и сделать операцию, и кусочек какой-то сердца вырезать, как аппендицит. Разумеется, нет. Вот. А если речь касается части сердца, то это непосредственно говорит об определенном наборе, об определенном количестве желаний, которые способны возникать в нашем сердце. Они должны быть отсечены. Ну, возвращаемся к обрезанию. Итак, обрезание было дано прежде закона. Следовательно, обрезание является причиной, которая была дана в договор с Авраамом. А то, что появилось уже в законе, это уже является следствием того завета с Авраамом. Вот что такое время в духовном плане. В духовном плане нет часов, минут, секунд, дней, годов. Есть понятие как год, есть понятие как день, но они отличаются от наших. не в том плане, что там длиннее или короче, там совсем другой смысл этого. Например, день в духовном плане означает, что приходит новое осознание, новое ощущение, благодаря которому изменяется, в общем-то, вокруг меня мир, меняется взгляд, мой взгляд на окружающий мир, меняется взгляд на привычные мне вещи. Так же самое речь касается и места. Место в духовном плане – это очень важная вещь. Место означает не что иное, как возможность или способность обрести какие-то свойства. Например, человеку этого мира невозможно обрести альтруистических свойств. Ну, можно возразить, вот давайте возьмем пример родителей и детей, особенно матери и ребенка. Мать готова там жизнью пожертвовать ради своего ребенка. Но, на минуточку, то же самое касается и животных. И главная причина этого не сознание матери, а химия организма. И более того, мать делает это не потому, что она ощущает, как плохо ребенку, а потому, что она ощущает, как плохо ей. И эти негативные ощущения толкают ее на такие большие жертвы. Весь наш человеческий альтруизм, это его такая природа. То есть, в принципе, это не что иное, как просто-напросто тот же самый эгоизм. В этом нет небесной природы. В этом есть картинка о небесной природе, но самой сути ее, самой силы ее нет. И таким образом, свойство альтруизма, то есть желание и готовность, точнее было бы сказать, сладость от работы на кого-то, сладость от того, что ты живешь ради кого-то другого, но не ради себя, вот это не что иное, как уже является духовным переживанием. И вот способность обрести такое духовное переживание и обуславливает место в духовном мире. Ну, тяжело еще это, конечно, объяснить более подробно. Тем не менее, когда речь касается о проекции нашей духовной жизни в этот мир, то есть в наше тело, ну, должно быть выделено тоже место, где эти свойства могут развиваться, где эта природа может черпать силы. И мы говорим, что местом является не что иное, как мое тело в определенный промежуток времени. То есть, ну, допустим, у меня это получается, скажем, с часу ночи, ну, скажем, до 3, до 4 утра. Так, в основном. В это время я нахожусь в теле, и в это время, в общем-то, все мое сознание включено в духовный мир, в духовный план. Я занимаюсь исключительно духовными вопросами. Разумеется, иной раз бывает так, что по наитию свыше приходится, допустим, ну, целый день этому посвятить. Потому что я понимаю, что если я сейчас это упущу, дальше я это не смогу это ощутить, я не смогу к этому подключиться. Подобным образом, помните тоже указание, ну, кстати, на минуточку, притча о 10 девах. Те, которые называются разумными, те своевременно запаслись маслом и перешли подготовленные. Те, кого обзывают глупыми, те подумали, да, потом все, что-нибудь придумаем. И когда пришло потом, придумать уже ничего нельзя было. Еще хороший пример, допустим, из песни, когда речь касается жениха и невесты. Вот жених пришел там в гости к невесте вечерком, постучался, а она вот тут уже там ножки помыла, душ приняла, ну как-то уже из постели вставать, уже вытирать подошвами пыльный пол уже как-то не хочется, это же опять потом придется ноги мыть. И опять, ну, и она говорит, ну слушай, ладно, ну вот я уже тут уже улеглась, и я как-то тебя не ждала, ну, может потом. Ну, потом так потом. Жених ушел, она кинулась, а жениха нет. Все равно встала, побежала, начала искать, а найти не смогла. О чем речь? Разве речь о людях? Нет, конечно. Речь о том, что когда приходит свыше вдохновение или свет, нужно подчиниться тут же, сию секунду, не потом, не откладывая на потом. Ну, конечно, речь идет, допустим, не вот мне пришло пророчество, все, надо встать и кричать посреди зала. Ну, конечно же, нет. Просто-напросто нужно этому подчиниться, раскрыть для этого свой дух и дать место Господу, когда этим можно поделиться. Возвращаемся назад. Относительно духовных переживаний, мы выделяем себе часть места, где мы принимаем решение работать. Конечно, это тяжело. Особенно поначалу это практически невозможно. Ну, есть размеренный режим дня и режим недели. Мы ходим на работу, мы приходим с работы, у нас есть домашние заботы, которые тут же надо решить, иногда их не успеваем решить. И потом нужно вовремя лечь спать, чтобы выспаться, чтобы накопить немножко сил на следующий день на работу. Не так ли? И все это крутится, 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 вплоть до пятницы, субботы, воскресенья. В пятницу, субботу, воскресенье к ним у нас накапливаются другие домашние заботы, которые мы не можем в будни сделать. И мы начинаем ими заполнять свои выходные дни. Глядя на то, как это происходит неделю, другую, третью, мы начинаем понимать, ну ладно, ну может быть потом, ну может быть потом, может быть потом. Но стоит задаться вопросом, кто возбуждает такую ситуацию? Разве не Господь? Допустим, тоже простой пример. Сейчас самое время заняться, вернее продолжить, или как в прошлом году было, заняться ремонтом нашего домика. Необходимость просто кричащая, потому что зимой уходят деньги на отопление, которые могли бы не уходить, да, и с другой стороны, просто необходимо это делать, потому что в той части, где ремонта нет, там несущие конструкции начинают подгнивать. И это плохо, если это затянуть, то их нужно будет менять, если дом выдержит еще до этого времени. Вот. Но тогда в таком случае это побуждает меня просто все бросить. И срочно заниматься этим, насколько это возможно. Плюс ко всему, мои физические силы тем более ограничены в связи с текущей болезнью. И выходит так, что я не могу уделить уже столько времени, как если бы, когда я был здоровым человеком физически. Тогда возникает вопрос, что важнее. Но так как я вам и говорю, я понимаю, что эта ситуация возбуждена решением свыше. Для чего? Для того, чтобы я, отделяя это время и откладывая столь важные для меня дела на второй план, я как бы этим расплачиваюсь, это как бы моя валюта. Я плачу этим за свое искупление, можно было бы сказать так. За искупление моего тела. Писание говорит, что наш дух искуплен, что душа искуплена, но вот вопрос искупления тела пока остается открытым. И искупление тела начинает действовать в том случае, когда духовная святость проникает в мое тело. Но как ей проникнуть? Для этого ей нужно отодвинуть абсолютно противоположную для нее вещь. Что является противоположностью для святости? Мир. Обычная человеческая занятость. И мне ее надо отодвинуть. Конечно, это больно, неприятно, и думаешь, блин, а я ж могу столько всего потерять из-за этого. Но глядя духовными глазами, я понимаю, что это моя валюта. Это то, что я жертвую Богу. Ну рухнет дом, ну ладно, ну и пусть рухнет, ну Бог-то это знает. Я же не на пляже лежу, не прохлаждаюсь. Я занимаюсь текущей работой, которую Святой Дух возлагает на меня. Аналогичным образом, в общем-то, и в жизни любого другого человека. Обязательно, когда речь касается духовных вещей, обязательно будет трудно, будет какое-то противостояние, будет какое-то несчастливое стечение обстоятельств. Касательно нашего примера, мы выделяем себе место, отодвигая все на второй план, где мы занимаемся исключительно духовными вопросами. Ну, разумеется, прежде всего, как обязательная часть Нового Завета или договора, нашего договора с Богом, это пересмотр своего сердца, своего внутреннего состояния. Не в том плане, что, скажем, о, это я правильно сделал, это я неправильно сделал, это хорошо, тут Бог же прости, тут не прости, а прежде всего вопрос касается ощущения того, как Бог на меня смотрит. Ведь не я себя должен судить, или, по крайней мере, не по своим меркам, а имея присутствие Божие и его свет. И вот если в Божьем присутствии я что-то, как мы говорили, ощущаю, что-то не очень приятное в отношении меня, значит, вот тут есть какая-то тьма, какая-то неполноценность. Вот замечательное место для работы. Но если этого нет, то, конечно, с человеком будет все в порядке. Ну, подобный опыт, кстати, на практике. Ну, просто поговорите с людьми из, скажем так, закоренелыми верующими, с других церквей. От большинства вы получите такое впечатление, что они все знают, у них уже все в порядке, на любой вопрос у них есть ответ, и, в общем-то, ну, с ними все хорошо. Но для меня это всегда пугающе. Потому что если с человеком все хорошо, и нет никаких проблем, и все ровно, так слаженно длится, как, в общем-то, в идеале плотского сознания. Я живу, я хожу на работу, я тружусь, значит, зарабатываю деньги честным путем, по выходным посещаю церковь, вот, ну там, дополнительно там иногда там молюсь, и все хорошо. И мое духовное состояние, параллельно моему материальному благосостоянию, оно растет, 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 и вот наступает в определенный момент прямо целый такой пик жизни, когда я счастливый, богатый и все в порядке. Но, к сожалению, как, в общем-то, полна Библия примеров, пути Господни совершенно не таковы. Преддверие духовного скачка всегда сопровождается так называемыми родовыми схватками. Женщины знают, что это такое. Не очень приятная вещь, я так думаю. Вот. Ну, имея духовный опыт, я сразу скажу, это очень неприятное ощущение. Потому что кажется, что картина выглядит совершенно в противоположном плане. Кажется, что, ну, елки-палки, я столько трудился, я вот столько старался, я столько сил вложил, а теперь я чувствую себя еще в худшем состоянии, и еще и куча масса проблем вокруг меня. Но достаточно кинуть взгляд на книгу псалмов, ну так там бедный Давид, он столько псалмов про это написал. Там у Давида не было такая жизнь, знаете, о, так, сегодня захватил, значит, этих вот. Сегодня победили филистимлян, так, ну хорошо, в следующем месяце у нас есть такой план, значит, атаковать Ассирию, значит, перевести там, навести свой порядок, так, так, что там у нас дальше с правой стороны? А, Сирия, так, с Сирией разобраться, так, что у нас там дальше? И так разобраться со всеми врагами. Но, как вы помните, такого не было. Наоборот, какое-то время Давид даже служил у филистимлян. Против кого? Это против Израиля, получается, так. Он служил, он был военачальником, он руководил войсками филистимлян. То есть, в принципе, врагов Израиля. И как, подводя итог, можно увидеть, что духовная жизнь никогда не будет вот такой, как мы ее себе представляем. Сегодня я поверил, вот получил машину, завтра я поверил, получил дом, так, ну что там, мне еще хочется, ах, самолет, ну, значит, послезавтра, на следующий год я планирую веру в самолет, вот у меня будет самолет, ах, нет, надо сначала запланировать веру про взлетную полосу, куда же мне самолет поставить, значит, взлетную полосу, там самолет, ну и так далее. Такого не будет никогда, так не бывает. Если такое происходит, значит, в этом что-то в корне не в порядке. Это очень похоже на политический путь, но не на духовный. Что же касается духовного прогресса, то здесь обязательные следующие вещи. Первое – это обновление сознания. Обновление сознания, когда я вижу, как я сказал, окружающий меня мир в другом свете. Каким образом? Благодаря тому, что я начинаю не просто понимать суть причин, а я начинаю ощущать это действие. И вот как мы здесь на этой картинке нарисовали, сначала корни получают питание, потом растение поднимается и получает питание листья. И дальше в совокупности начинает завязываться плод, и растение начинает заботиться о своем плодоношении. И в конечном итоге само созревание плода, оно уже несет в себе еще более глубокие переживания. Вот он, духовный прогресс. Ничто другого. Давайте еще заглянем на минуточку в послание к Римлянам, как об этом говорит апостол Павел. Хочется подчеркнуть здесь еще раз одну очень важную вещь. Послание к Римлянам, 11 глава. 11 глава, 13 стиха. «Вам говорю, язычникам, ну в смысле не евреям, как апостол не евреев, и я прославляю служение мое, не возбужу ли ревности в братьях моих по плоти, ну в смысле в евреях, не спасу ли некоторых из них?» 15 стих. «Ведь если отвержение их стало примирением мира, то чем будет принятие их, как не жизнь из мертвых? И если начаток свят, то и целое, и если корень свят, то и ветви». 17 стих. «Ежели некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привилась на их место и стала общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями». Природные ветви — это кто? Это на сегодняшний момент их называют религиозные евреи. То есть те, кто работает с законом, те, кто работает с Торой, те, кто работает с Талмудом и так далее. Это не все евреи. И вот они отломились. Им нужен сок. Им нужно питание от корня. Они его не имеют. Поэтому в иудаизме, если вам посчастливится немножко в это окунуться, вы ощутите Бога, который непонятно где, и который недостижим и непостижим. И все. а я вот тут вот могу вот что-то вот тут как-то стараться, как-то что-то делать, может быть, на меня обратят внимание. Вот такое ощущение Бога в иудаизме. Ну, по крайней мере, у меня так было. По крайней мере, я так воспринимал это. И дальше. Кто такие неприродные ветви? Кто такие ветви от дикой маслины? Это те, кто не евреи. Это те, кто не посвящен в иудаизм. Те, кто не посвящен в Старый Завет. Ну, грубо говоря, это мы, не евреи. Те, кто пришли ко Христу. И что же говорится здесь? Ежели некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привилась на их место и стала общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Какими? Перед теми, которые отломились. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, а корень держит тебя. 19 стих. Скажешь сам себе, ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо, они отломились неверием, а ты держишься чем? Верою. Не гордись, но бойся. Потому что если Бог не пощадил природных ветвей, то сам подумай, пощадит ли тебя. Вопрос. А чем же я держусь корня маслины? Говорится верой. Не так ли? Так вот, что же такое вера? Что же такое вера, через которую течет сок? Так вот, вера, через которую течет сок, это не что иное, как та часть моего существа, разумеется, духовного, которая реализуется в моем теле. Это не что иное, этот сок не что иное, как мои духовные ощущения. А теперь скажите, если ветвь отломилась, она будет иметь духовные переживания, духовные ощущения? Ну, конечно же, нет. И вот, к сожалению, в таком состоянии многие находятся, думая или надеясь на то, что они верят во Христа. И в сущности живут полноценной мирской жизнью. В голове все в порядке, есть ответ на всякий вопрос. Ты спасен? Да я спасен. Ты рожден свыше? Да я рожден свыше. Христос. Кто такой Христос? Это Сын Божий, в общем-то, это Бог, который явился в теле. Все в порядке. Что надо делать, чтобы решить проблемы? Молиться и так далее. Все путем, все хорошо, все правильно. А такое впечатление, что ты говоришь с неверующим человеком, который просто вот имеет определенные знания, хорошую подготовку. Потому что нету, в этом человеке не ощущается какой-то поток жизни, в этом человеке не ощущаются какие-то изменения, в этом человеке не ощущается вообще какой-то интерес или какой-то свет или сладость к духовной жизни. Что это такое? Это не что иное, как тоже отломленный ветвь. Разве не то же самое говорит Господь в притче о маслине, о виноградной лозе в Евангелии от Иоанна в 15? Если не пребудете во мне, то как ветви отломитесь. Если пребудете во мне, то будете приносить плод. Третьего не дано. И более того, ветви, которые не приносят плод, сам Бог отрезает. Что интересно. И вот, возвращаясь к нашему растению, оказывается, это место святости, которое нужно выделить в своей жизни, оно становится фундаментально актуальным. Но пускай даже сам процесс по выделению этого места в своей жизни. Итак, вот что касается позитивных вещей, позитивных аспектов. Давайте сегодня рассмотрим теперь негативные аспекты, которые также присутствуют и с которыми нам просто необходимо сталкиваться. Для этого нужно открыть просто вторую картинку. В чате я скинул ссылочку. Теперь основные негативные аспекты, то есть которые губительно сказываются на росте небесной природы в нас. Давайте пойдем снизу. Ну, во-первых, это камни. Камни, которые препятствуют развитию корневой системы. Что символизируют камни в этой притче о семени? Камни символизируют что-то такое, что не позволяет человеку углубиться в слово. Что не позволяет человеку вникнуть или же осознать суть того, что говорит нам Господь. То есть все остается просто во внешнем виде. Ну, притча о семени, да, это притча о семени. Про что это притча? Ну, это притча, значит, про зерно, которое должно прорасти и дать плод. Вот и все. Вот так вот, к сожалению, многие понимают эту притчу. Но о том, что делать, исходя из этой притчи, понимают не все, к сожалению. А что мешает? Мешают именно эти камешки, прежде всего. Итак, эти камешки – это что-то такое в нашем сердце, что занимает место. Исходя из того, что говорит Господь, это неспособность понять или воспринять. Неспособность понять и воспринять из-за чего? Из-за того, что у нас есть устоявшиеся, сложившиеся взгляды на окружающий меня мир. Ну, можно было бы сказать, привести пример таким образом. Но ведь я же хожу на работу, это же правильно. Ведь я же занимаюсь детьми и домом, это же правильно, есть же такая заповедь. Поэтому вот я занимаюсь этим, а ну вот уделить место для молитвы, для общения с Богом, ну не получается. Момент другой. Баптистский план сознания. Ну, в общем-то, молиться можно везде, когда тебе вздумается, когда тебе захочется, и не обязательно, вообще вот, совершенно не обязательно такой фанатизм. Ну, чтобы прямо там вот, выделить место, вот там прямо. Ну, там, раз там появилось свободное время, помолился. Появилось там свободное время, помолился. Но вопрос теперь, исходя из такого восприятия. Так получается, что я уделяю Богу не самое лучшее, а я уделяю Богу место, вот, ну, как получится. Вы бы хотели иметь такую помощь, что, ну, скажем, от близких людей, ну, вот, когда у меня получится, я тебе уделю время внимания. Вот когда не получается, ну, вот, извини, не получается. Это будет нормально? Или вы скажете, знаешь что, мне такого вообще не надо. Мне вообще не надо такой помощи. Разве не так? А теперь давайте перенесем это на план отношений с Богом. Вот, Бог, у меня появилось место, я тебе вот, ладно, выделяю. Может быть, ты меня там запишешься там ко мне на прием, расчистишь все обстоятельства, и тогда я тебе дам это, дам тебе место, там даже помолюсь. А вот тут вдруг, ну что, вот я проснулся тут в 3 часа ночи, ну, пойти там помолиться, там, пойти уделить Богу время, да мне же на работу вставать через час. И вот это эти камешки, которые мешают. Другая интерпретация этих камешков – это четко вбитые в голову понятия, которые мешают раскрыться духовному восприятию слова. Скиния – это Христос. Ну, все хорошо. Вот притча о семени, ну, вот семя растет, это такие люди, такие. Все. А я тут при чем? Ну, я же уже в Царстве Божьем, я уже вошел, все в порядке уже со мной, ну. Что еще от меня надо? Я покаялся, я не пью, я не курю, я там чужими женщинами не прикасаюсь, вот я там не ворую, и я там не то, не сё. И теперь вопрос, чем такой человек оправдывается? Христом или законом? Такой человек оправдывается, ощущает себя праведным, потому что он получает это ощущение свыше от Бога или от того, что он делает? Это праведность у него от веры или от закона? Ну, к такому человеку не прикопаешься и не скажешь, вот, ну, подожди, ну, у тебя какие-то проблемы, ты что-то с тобой не так. Вот они, вот эти камешки. И эти камешки не в ком-то, эти камешки в нас самих. Каждый раз, когда вы ощущаете препятствие во времени выделить место Богу, или даже в том, чтобы вникнуть, в то, что вами как-то слегка было воспринято. Вот это будут эти камешки. Их вот надо и отодвигать из своего сердца, изымать. Как их найти? Их не надо искать. Их обнаружат корни. Вы обнаружите, что они вам мешают. Вот и все. Не нужно вырывать все камни из своего сердца. Это не поможет. Если, скажем, от корня до камня там каких-то 2 метра, его не надо вырывать, он не мешает. Его не надо удалять. Удалять нужно то, что мешает в конкретном случае. Вот и все. Давайте пойдем дальше. Второй аспект. Терния. Как говорится в книге притчи, или нашим языком сорняки. Вот я взял тут для примера траву, которая называется сныть. У нас она растет, я вот недавно вычищал там определенный участок. Ой-ой, там под землей этих корней километры. Казалось бы, ну вот раз травинка, два травинка, три травинка. Ну, поначалу я так выдергивал ее с клумбочки клубничной, а потом смотрю, повыдергаю, через два дня опять растет. Думаю, не помогает. Ну, тогда я начал эти, думаю, надо выдернуть получше корешки. И вот когда я начал выдирать корешки, эти корешки, оказывается, опутали настолько эту клумбу, что один конец в одном конце клумбы, другой конец в другом конце клумбы. И вот что означает вот эти вот... Да, кстати, какое негативное явление мы имеем от этого? Во-первых, эти корни...
Заглушают.
Да, заглушают. Каким образом? Они захватывают определенную часть почвы.
Территории,
корешками своими. И второе, самое главное, они выделяют определенную химию, которая не позволяет внедряться корням других растений. И в итоге представьте себе, что если вот это вот место, где должен быть корешок этого колоса, под ним будет сплошь и рядом проходить вот эти вот ниточки подобного сорняка. Конечно же, оно заглохнет. Потому что корень просто-напросто будет отравлен большей частью. И развиваться им будет некуда. Что символизируют вот это, эти сорняки? Да, ну еще, кстати, извините, еще один момент, что когда эти сорняки вырастают повыше, они еще затеняют свет растению, если они уже достигли хорошего такого развития, полноценного.
Питать их вещества, наверное,
плюс ко всему, из почвы.
Лаву, да.
Дополнительно. Что же это такое? Как мы их ощущаем? Эти растения, сорные растения, Господь говорит, что они символизируют наше наслаждение этим миром. Вот если Бог даст нам коснуться, пойти дальше, я расскажу вам о том, каким образом человек проходит через физическую смерть. И одна из больших неприятных вещей, с которой сталкивается человек, называется встреча с ангелом смерти. Человек, вернее, уже душа, которая вышла из тела, сталкивается с такой привязанностью к своему телу, что она ощущает себя просто-напросто оторванной или вырванной. Это все равно, что это можно было бы сравнить с тем, как если бы вдруг пришел какой-то судебный пристав, ну, скажем так, в 11 часов вечера, и выгнал бы вас на улицу. И сказал, все, ваш дом вам не принадлежит, ваше жилье уже не ваше. Вы обязаны уйти. А куда мне идти? А можно вещи? Никого это не интересует. И вот вместо того, чтобы лечь на диванчик, вы стоите на холодной улице, еще и темно вокруг, еще и позвонить никому не можете. Ну, это так... слабенько отражает такие переживания. Плюс ко всему, там есть еще масса неприятных вещей, с которыми человек сталкивается в момент своей физической смерти. И вот из-за чего она возникает? Как раз из-за того, что человек привязан к этому миру. Жизнь человека просто-напросто питается наслаждениями из этого мира. Не нужно быть для этого богатым человеком. Для этого можно быть и абсолютно нищим человеком, но ощущать себя в теле. Что это такое? Это не просто какие-то там сатанинские сексуальные оргии, там речь касается не приема, скажем, каких-то крутых наркотиков или вообще пьянства с запоями. Отнюдь. Речь касается просто банально текущей человеческой жизни. И все. Ну вот, задайте себе вопросом. Многие люди ходят и кричат, почему вот недовольны, скажем так, своим финансовым, материальным положением. Ну... вам не надо искать таких людей, вы их и так знаете вокруг. А теперь задайте такому человеку вопрос. Скажи, а что ты сделал для того, чтобы ситуация изменилась? Ну просто ты пошел там, скажем, ну на какие-то курсы, чтобы получить какую-то корочку. Ты разговариваешь с людьми в поисках, скажем, какой-то другой работы. Ты молишься за это с постом, как полагается. Ну там, раздаешь людям взятки, чтобы, может быть, как-то проникнуть на какое-то более-менее тепленькое место. Что ты для этого делаешь? Вы поразитесь, большинство людей ничего не делает. Они просто сидят и ропщут. Но они сидят в своем болоте. А почему не сидят? Потому что им там нравится. Они кричат, они недовольны, но им это нравится. Давайте посмотрим на другой пример. Супружеская пара, которая собачится каждый божий день. В течение 10 лет. В таком доме иной раз невозможно находиться постороннему человеку. дети бегут из этого дома. Вопрос. А почему эти люди не разведутся, не дадут покой друг другу? По-моему, ответ очевиден. Им это нравится. А вот теперь обратите внимание, что вещи, о которых люди говорят, что они им не нравятся, оказывается, что они им очень даже нравятся. Может быть, не даже сами вещи непосредственно, но то, что они дают. Да, у меня плохое материальное положение. Вот, кричащее, все, проблема. Но в этом есть и сладость. Я лежу на диванчике, мне ничего не надо делать. Я просто могу свалить это на кого-то. Вот. Если бы, допустим, у нас был хороший президент, который бы вернул там советскую систему, будем заниматься выборами правильно. Если бы у нас было, на нашем заводе платили зарплату, если бы была востребована моя специальность, если бы, а эти если невозможные вещи. Невозможные не потому, что они нереальны, а невозможные, потому что Бог их теперь не допускает. Но люди не ощущают духовный план бытия. Они не понимают. Они отрезаны, они мертвые. И чем они питаются? Если человека лишить всякого рода наслаждений, он поначалу попадет в депрессию, потом закончит жизнь самоубийством. Это нормальный естественный процесс. Это нормальная естественная человеческая природа. Потому что жить без какого-то просвета просто невозможно. У человека должна быть какая-то надежда, какая-то там сладость. Кстати, вот психолог, к которому я хожу, она тоже постоянно бьет на то, что ты должен найти в себе какие-то интересные занятия, которые просто подпитывали бы вот твое состояние. Чтобы что-то было приятное в жизни. Вот сама суть этого. То есть вот эти сорняки, это непосредственно мои занятия в этом мире. Хорошие занятия, неплохие, хорошие, нужные, без которых я жить не могу. Вот что это такое. Возникает вопрос. Так что же мне, уйти в монастырь? В Советском Союзе воспитывали людей так, чтобы они были способны отдать свою жизнь за свою родину. Имелось в виду за правительство, а не за родину. За родину это, скажем, за семью, там, чтобы хорошо было семье, но как это преподавалось в Советском Союзе, это чтобы было хорошо правительству, в общем-то. Но героически умереть оказывалось всегда легче, чем не героически жить и терпеть все это дело. Так вот, что касается этих сорняков. Это не что иное, повторюсь, это не что иное, как весь наш мирской быт. Сколько же надо этих сорняков удалять? Опять практический вопрос. Сколько мне нужно отодвинуть свою бытовую жизнь на второй план? Когда мне нужно прекращать ей заниматься? Какова причина главная, по которой я должен остановиться? Это не что иное, как, опять-таки, то, что связано с нашим растением. Когда оно мне начинает препятствовать и мешать, и в той степени, в которой оно мне препятствует, вот здесь я должен это все обрезать и повырывать. То, что делается за километр, то, что мне не открыто, не нужно с этим работать. Мы не можем с этим работать. Там нету небесной природы. Там нет духовных ощущений. Там нет ничего такого, что помогло бы и дало нам силы с этим работать. Оно нам не мешает. Но там, где уже есть эти корешки, там, где вы соприкасаетесь с Богом, если что-то вас отвлекает, вот это вот не что иное, как эти сорняки. Дадите им место, скажете, пускай я завтра, послезавтра, послепослезавтра, как-нибудь. Они заплетут все. И потом уже этого как-нибудь не будет. Нужно будет все вырывать и садить все по новой. Апостол Павел хорошо говорит в послании к евреям, также относительно земли, то если земля, которая постоянно питалась благодатью с небес, солнце, дождь, и взращивала сорняки долгое время, чему она подлежит? Сожжению. Вот по своему опыту скажу, вот у нас там, где я делал первый огород, я думал, снять верхний слой и вскопать будет достаточно. А ничего подобного. почва настолько пропитана или просеяна всеми этими семенами сорняков, что они тут же начинают сходить. То есть просто вскопать уже не получается. В современной нашей культуре есть химикаты всякие. Мы тоже пробовали. Интересно получается, они хорошо работают. Ну, в общем-то, в те времена люди что делали? Они просто делали небольшой костер, пожар. Тогда эта почва хорошо прожаривалась, вся эта земля, и все эти семена погибали. А теперь скажите мне, если человек прожил свою жизнь, занимаясь просто банально своими мирскими делами, никакого плода духовного он не принес, будет с ним что-то другое? В его сердце уже просто невозможно посадить какое-то полезное растение. В его сердце уже просто невозможно насадить духовные переживания. Его сердце закрыто от духовного света, и придет время смерти человека, душа такого человека не в состоянии будет измениться и возвыситься, потому что нету даже никакого соприкосновения с этим. Речь касается не массы души, которую пытаются взвесить, а там 0,5 грамм, так, ага, нет, это было 0,3, 125 грамм, вот, когда человек жил и умер, вдруг так хорошо сравнить. Ничего подобного. Речь касается того, что есть духовные силы, которые сдерживают наши изменения. Но в нас есть сила, которая стремится измениться. Это не что иное, как сладость или тяга к чему-то высшему, к Богу. Иной раз это тяжело выразить, но оно в нас есть, мы это ощущаем. И вот когда нас отрежут от нашего тела, оно раз и развернется. И настолько, насколько человек был исполнен, насколько глубоко в сознание человека вошла вечная жизнь, настолько высоко он поднимется, потому что изменится его свойство и окажется там, где ему место. Но душа просто духовного мертвого человека, или даже, скажем, душа мертвого христианина, она не в состоянии будет измениться. И что нужно будет сделать? Нужно будет эту землю выжигать. Где? Есть одно единственное место. Гейном. Долина сыновей Энома. Или ад. Или Шеол. Называйте как хотите. Но страдания обязательны будут. Ничего с этим не поделаешь. А все из-за чего? Не из-за того, что человек плохие дела делал. А из-за того, что его сердце просто пропитано и наполнено земными переживаниями, земными желаниями. Его душа просто коренится и питается исключительно земной жизнью. Вот и все. Скажете, я же рожден свыше, а где плоды? Многие растения тоже прорастают, и там листики, зелень появляется. Но заканчивается ли у всех растений их жизнь плодоношением? Далеко не у всех. Ну вот, как мы вот на нашем огороде трудимся, так надо хорошо потрудиться на сегодняшний день. Дело уже не просто в том, что растут сорняки, а дело в том, что еще и земля настолько слабая, почва. Ее нужно постоянно удобрять. Но разве не то же самое было сказано Адаму, а потом впоследствии Каину? Адаму было сказано, что из-за того, что ты решил находиться в этом состоянии, будут расти сорняки, которые будут мешать тебе. И тебе нужно было бороться с ним. А что было сказано Каину, который был отцом нашего мира? А Каину было сказано, земля даже силы своей не будет давать. То есть растение, которое будет подниматься, оно не будет иметь столько силы, чтобы плодоносить. Разве не с этим мы сталкиваемся в нашем материальном мире? Но это все проекции того, о чем говорится в слове. Вот. Поэтому просто жить духовной жизнью вот так вот тяжело. Вот они, препятствия. Первое – это наше земное двумерное сознание, которое не позволяет нам раскрыть слово в своей жизни. Это первое. И второе, это наша повседневная жизнь, забота, которая нас окружает. Еще, допустим, пример. Молодые люди берут и женятся. Они что, не знают, что им предстоит теперь семейная жизнь, и нужно будет уже заботиться о большем? Уже какая-то ответственность появляется. Ну, конечно, не все это понимают. Ну, скажем, люди уже более-менее взрослые. Они это понимают, но они идут на это. Почему? Потому что им это нравится. В общем-то, им это нравится. В современной культуре, не знаю, как на Украине, но в Норвегии, чтобы не обременять себя семьей, вполне нормально вот иметь там на каких-то этих праздниках, там, на каких-то пирушках, ну там молодой человек там с молодой дамой пойдет, там, пойдут уединяться, там, решат свои физические нужды. Ну и потом мы опять друг от друга независимы, все в порядке, каждый живет свою жизнь. В сущности-то это диктуется современным обществом. Ну потому что если ты заведешь семью, если ты женишься в каких-то там 20-25 лет, ты не сможешь построить карьеру. Учиться тяжело. Нужно постоянно подрабатывать чуть-чуть, чтобы обеспечить себе какой-то доход, чтобы оплатить институт и чтобы оплатить жилье, которое дорогое очень всегда при институте, чтобы получить какое-то образование и более-менее нормально зарабатывать. Потом нужно устроиться на работу хорошо и там себя проявить. А чтобы там себя проявить, нужно работать не только в рабочее время, но еще и в нерабочее время, чтобы как-то показать, что я нужен этому предприятию, в смысле его начальству. Ну, о какой семье может речь идти? Ну, но ведь нужды есть, чтобы избежать там насилия и всяких прочих таких негативных казусов, ну, есть там институт так называемого самбуржества, то есть сожительства, где тоже там есть какие-то облегченные, какая-то ответственность есть, но она облегченная по отношению к супружеским отношениям. Вот. Вот и все. То есть люди настолько привязаны к этому миру, они настолько этим увлечены. И более того, сама культура начинает на это поощрять и давить. Что коснуться духовной жизни, да ну, это излишне, это сродни с нищетой и смертью в современном обществе. Может быть, на Украине лучше ситуация, не знаю. Ну и третий, тоже немаловажный негативный аспект, это культивация внешнего вида или похожести на полезную культуру. Это символизируют так называемые плевелы. Они сегодня называются плевелы. Вот как на рисуночке здесь. Это такая трава, в общем-то, на Украине она кругом, сплошь и рядом растет. Она, кстати, относится тоже к злаковым. Выглядит вот примерно так. И они очень любят расти рядом с полями, где пшеница, где рожь, рядом со злаками. Вот, потому что там еще и почва удобрена, и вспахана. И они себя чувствуют там очень привольно. Но казалось бы, ну ладно, ну растут себе и растут, ну ничего страшного. А суть в том, что если семена этих плевелов попадут в хлеб, то они начнут угнетающее действие на нервную систему. Они содержат какие-то токсичные вещества, которые очень нехорошо сказываются на здоровье человека. Это то, что касается плевелов. Но что такое плевелы из притчи? Что понимает Господь или какой смысл вкладывает он в плевелы? В сущности, это то, о чем я говорил. Это просто быть похожим на голос. Приходит мной верующий в церковь, смотрит, о, так, ну, значит, вот я вижу, вот такой брат, вот такая сестра, вот как они там живут, вот они там, значит, не курят, не пьют, там не ругаются, не матюкаются, там не воруют, не прелюбодействуют, вот и я буду такой. И если ко мне будут какие-то претензии, скажу, я ж не курю, я не пью, я вот женатый, я вот работаю, я вот зарабатываю хлеб своими руками, еще и десятину уже отдаю даже в вашу церковь. Что вы из-под меня хотите? То есть, такой человек очень похож. Но, как я говорил, чем такой человек себя утешает? Тем, что он что-то делает и что-то не делает, а не непосредственно ощущением свыше. Когда говорится, что оправдан через веру, значит, я ощущаю, что я праведен не из-за того, что я что-то делаю, а из-за того, что я ощущаю связь с Богом. И через эту связь я действительно ощущаю, что, в общем-то, а что меня судить? Мне не за что судить. Я же в Боге. Но у кого этой связи нет или нет места этой связи, такой человек просто приходит в необходимость быть вот этим плевелом. Но чем заканчивается это? Это заканчивается все тем, что делами закона, добрыми поступками не оправдается никакая плоть. Потому что природа нашей плоти, она вот такая ядовитая. И все, что из нее растет, все проклято. Молитва по плоти проклята. Служение Богу по плоти проклято. Жертва по плоти проклята. Даже если я, как говорится в послании, если я даже все имение мое раздам и тело отдам на сожжение, тоже проклято. Так, Бог, что ж ты из-под меня хочешь? Если даже такое тебя не удовлетворяет. А мне приходят на память слова Давида, кто же может служить вообще такому Богу? Или слова апостолов, так кто же вообще может спастись? И ответ всегда один и тот же. Человеку это невозможно. Это можно, возможно, Богу, поэтому нужно дать ему место. А место Богу начинается с чего? исключительно со святости. Заметьте, не из альтруизма, не из хороших дел, а именно со святости. Из желания принести, сделать что-то приятное Богу. Даже не получить от Бога, а сделать Ему что-то приятное. Вот это и не что иное, как и есть начало небесной природы в нас. Это то, как оно реально ощущается в нашей жизни. Если таких ощущений духовных нет, ну, это проблема. Значит, их нужно как-то взращивать, нужно как-то этим заняться. Но если они есть, то нужно просто позволить им развиваться. Вернее, приложить все усилия, чтобы они развивались. И тогда они будут собой вытеснять все окружающее, все лишнее. Ну вот мы...
5 минут отправили.
Да, это получится у нас почти полтора часа, да. Давайте на этой позитивной ноте на сегодня закончим наши беседы. Какие-нибудь вопросы есть практически? Возникли, может быть?
Ой, очень печально.
Печально?
Как это все делать?
Если все печально, значит, нужно найти ту точку, где эта печаль началась или где она заканчивается. Как, допустим, Мария, помните, там, где она потеряла Господа, она именно пришла искать его там, в то место, где он и потерялся, где он и пропал. Вот оттуда надо и начинать. То есть, у вас есть, теплятся какие-то ощущения, чувства по отношению к Богу, вот дайте им развитие. Дайте им место, скажем так. Есть еще такая вещь интересная, кстати, духовное переживание, которое называется печаль ради Бога. Это приходит свыше. Вот, возможно, то, о чем вы, то, что вы сейчас высказываете, дай Бог, чтобы это было то, о чем говорит Писание, печаль ради Бога, которая приводит неизменное покаяние в жизнь. Ну, я не знаю, ну, вроде как уже максимально раскрыл. Как начать с этим работать. А в сущности, все, о чем мы говорили, это и есть вера. И этим живет человек верующий, этим он держится Бога. Все остальное, что называют верой, там, походы в церковь, там, на разговоры околобиблейские, или околодуховные, или околоцерковные, там, разговоры около, вокруг моралики, нравственности, там, или возвышенности Бога, там, и так далее, это все мусор. Потому что нет реальной связи с вечной жизнью. Господь отдал свою жизнь, чтобы мы получили вечную жизнь. Вот эту. Вот это и есть вечная жизнь, о которой мы говорим. Но если у нас ее нет, то мы не получили ее. Но в общем-то, в любом рожденном свыше человеке она есть. Просто ему нужно дать ей развиваться. Вот. Ну и, конечно, если есть, будут какие-то вопросы возникать, ну, спрашивайте, будем решать их. И, как я говорил, если нету сил, то нужно их попросить просто свыше. И просить настоятельно, чтобы доказать Богу, что вы действительно этого хотите. Вот когда он убедится, что это, вы этого хотите, оно вдруг само начнет получаться. Обычный духовный закон. Вот. Может быть, есть еще какие-то пожелания у кого-то? Если нет, записывайте.
Надо просто все это, то, что мы принимаем, надо все это в жизнь воплощать. А это нелегко. Это надо работать, это надо трудиться.
Самое интересное, что когда мы, ну, я по себе знаю, когда я что-то воспринимаю и планирую, как я это воплощу в жизнь, всегда это не получается. Ну, почти всегда не так получается, как я это планирую. И если бы я жестко, ну, в принципе, я как-то научился уже жестко не держаться своих планов. Планы — это хорошо, но Господь их начинает корректировать, оно получается все по-другому. Вот. Так что, когда вы планируете, как это все воплотить, это хорошо. Но просто не будьте глухи по отношению к Святому Духу. Если оно так не получается, может быть, оно получится по-другому. Просто будьте открыты перед Ним. И держите с Ним связь, а связь с Ним не что иное, как ваше желание по-духовному, по Богу. Об этом, в общем-то, и говорится. Это залог вашего наследия. Печать Святого Духа. И стремление к желанию к Богу, к духовному. Если у кого нету этого залога, печати, тот и не его. А у кого эта печать есть, тот его. Остался вопрос просто получить силу и принести плод. Ну, тогда слово пастору.
Пастор, ты можешь сказать.
Пастор замер.